Мифологика.
Всем привет! В студии снова я, Анастасия Баканова, и вы слушаете серию подкастов «Мифологика», где мы разрушаем самые необычные и удивительные мифы, созданные человеком. Представьте, что однажды вам посчастливилось найти машину времени и переместиться, скажем так, в Средневековье. И вот вы идете по холмистой местности на территории Британии, где-нибудь в 13 веке. Наслаждайтесь просторами, и вдруг видите перед собой громадный каменный замок, поросший мхом, с множеством башен, решетками на окнах, деревянными воротами, к которым ведет подъемный мост. Ах да, а еще где-то из-под земли до вас доносятся крики пленных, заточенных в темнице. Но что, если настоящие средневековые замки не совсем похожи на то, что я описала выше? Предлагаю все же избавиться от заблуждений и разрушить несколько мифов о замках. Может, на деле эти сооружения окажутся не такими уж и пугающими. Ну что, поехали? Миф первый. В солидном замке всегда должны быть большие окна. На самом деле, огромные, может, даже панорамные окна скорее подошли бы для апартаментов Москва-Сити. А вот для средневековых замков это большая редкость. Как правило, большие окна отсутствовали вовсе, уступая место множественным небольшим оконным прорезям в замковых стенах. Помимо оборонительной цели, узкие оконные проемы защищали приватность обитателей замка. Если вам вдруг встретится замковое сооружение с роскошными широкими окнами, знайте, что, скорее всего, они появились в более позднее время, как, например, в замке Роктаят на юге Франции. Миф второй. Ворота в средневековых замках были деревянными. Ворота, хоть и уязвимое, зато одно из максимально продуманных в плане защиты и обороны сооружений в замке. В мирное время ворота были местом контролируемого входа и выхода людей, телег с товарами и животных. А вот во время осады было важно не пропустить через них противника. Поэтому проектировались ворота по-особенному. Они должны были быть в меру широкими, чтобы через них могла проехать повозка, к примеру, и в то же время достаточно узкими для армии противника. Кинематограф часто грешит, изображая замковый вход с запирающимися большими деревянными воротами. Такие были бы крайне непрактичными в обороне. Створки ворот в средневековом замке могли быть построены из нескольких слоев деревянных досок, но снаружи для профилактики поджогов они, как правило, отделывались железом. Кроме того, вход защищался опускающейся герсой, похожей на решетку, сделанную из металлических и деревянных балок с заостренными к низу концами. Интересно, что проход от ворот вглубь двора намеренно удлинялся, чтобы в случае нападения замедлить противника, заставить его дольше преодолевать такой тоннель, находясь под обстрелом. Кстати, ворота всегда охранялись стражниками и со всех сторон укреплялись башнями-сбойницами для лучников и с так называемыми смоляными носами, откуда на нападающих выливалась горячая смола. Миф третий. Во дворце замка мог жить лорд или целый король. Следовательно, охранять его должен был многочисленный гарнизон. На самом деле, для обороны замка не требовалось так много людей, как может показаться. Замки сооружались таким образом, чтобы позволить находящимся внутри спокойно отбиваться от противника, обходясь малыми силами. Численность вооруженных слуг огромного замка не превышала и 200 человек, а дворцы аристократии чаще всего охраняли не более 50 служащих. Так, например, гарнизон замка Харлих, который держался практически целый год во время Валлийского восстания, состоял из 36 человек, тогда как замок был окружен армией, насчитывающей сотни, а то и тысячи воинов. Кроме того, лишний человек на территории замка во время осады – это всегда лишний род. А как мы знаем, вопрос провизии мог оказаться решающим. Миф четвертый. Как показывают в фильмах, штурмовать замок – это быстро и просто. Штурм замка на самом деле не был таким скоротечным и легким процессом, как это изображают в кино. Кроме того, массированная атака в попытке захватить замок тогда была крайне экстремальным решением, подвергающим необоснованному риску основную военную силу. Поэтому замковые осады тщательно продумывались и долго реализовывались. Представьте, как трудно воинам вместе с техникой прорваться к сооружению, которое стоит не просто на возвышенности, а на вершине скалы, как, например, замок Лихтенштейн в Германии, или более того, которое окружено рвом с водой. Еще одна проблема для нападающих – соотношение трибушета, метательной машины, с толщиной стен. Чтобы пробить брешь в замковой стене, трибушету требовалось от нескольких дней до нескольких недель. Тем более, что просто дыра в стене не гарантировала взятие крепости. Миф пятый. Кажется, что внутри замок такой же строгий, как снаружи. Каменный и с голыми необлицованными стенами. Но в действительности это не так. Внутренние стены замка были цветными. Жители средневековых дворцов любили яркие краски и щедро украшали внутреннее убранство своих жилых помещений. Обитатели замков были богатые и, конечно, желали жить в роскоши. Наши же современные представления связаны с тем, что в большинстве случаев краска просто не выдержала испытания временем. Миф шестой. Темницы, куда заточались пленные, находились под землей. В нижнем ярусе замка, как правило, находились кухня, кладовая и подвал, который частенько использовался в качестве темницы. Там содержались разные преступники из простолюдинов. Однако пленников из простого народа в живых оставляли далеко не всегда. Тратить на них ресурсы было крайне невыгодным занятием. Вы удивитесь, но тюрьмы в средневековых замках находились не только под землей. Знатных и состоятельных пленников помещали в специальные покои в верхней части центральной башни. За таких VIP-персон победившая сторона могла попросить у проигравшей внушительный выкуп. Вспомним 12 век. Чтобы вызволить из плена Ричарда Львиное Сердце, английским вассалам пришлось собрать порядка 100 тысяч марок, а в то время это соответствовало 23 тоннам серебра. Миф седьмой. Факелы – обязательный атрибут интерьера каждого замка. Забудьте о длинных коридорах, увешанных горящими факелами. Все это не более чем миф. До появления готического стиля, когда окна становились больше и солнечный свет проникал свободнее, в замках было холодно. Камины тоже появились не сразу. В раннем средневековье помещения вообще отапливались открытым огнем. Согревать комнаты факелами было непрактично, как и использовать их в целях освещения. Они быстро прогорали, давали много копоти, да и вдобавок портили мебели ковры. Так что устанавливать их по стенам замка было к тому же и опасно. В качестве источников света в замках использовали свечи. Они горели дольше и были безопаснее. А на этом у меня все. Завершаю нашу небольшую экскурсию по средневековому замку традиционным напоминанием. Не забывайте подписываться на наши каналы Vancore, Spotify, iTunes и на Яндекс.Музыке. Услышимся через неделю. Пока!